Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Сегодня у нас в гостях люди, непосредственно связанные с кинематографом. Сергей Зайцев, президент фестиваля «Русское зарубежье», режиссер, директор киностудии «Русский путь». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И режиссер, документалист Павел Мирзоев. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы встречаемся в этой студии чаще, вот, по крайней мере, с Сергеем, но получается, что раз в год. Каждый раз, когда открывается вновь фестиваль «Русское зарубежье», а нынешний уже будет 10-й, юбилейный. Вот, казалось бы, совсем недавно вы у нас были, однако вот прошел целый год. Давайте напомним слушателям, может быть, кто-то не знает, кто-то там присоединяется. Понятно, что все не могут уследить. Что же это за мероприятие такое, фестиваль «Русское зарубежье»? Где он проходит 10 лет, кстати, с 2007 года? В Москве.
Да, да, но я напомню, что-то могу упустить, конечно, но я должен сказать, что прежде всего это кинофестиваль, то есть это кинофорум. Это форум, который посвящен русскому изгнанничеству. Это фестиваль картин о русском зарубежье, причем о всех волнах русского зарубежья, начиная с первой, второй, третьей, так сказать. И в программах нашего фестиваля участвуют фильмы о жизни русских за рубежом сегодня. Да, действительно, мы в 10-й раз будем открываться в один и тот же день, 7 ноября. Мы выдержали этот график. Мы открываемся 7 ноября. Всегда фестиваль длится 8 дней. Закрывается 14 ноября. Но почему 7-го, вы, наверное, понимаете. Потому что для русского зарубежья это, конечно, безусловно, мягко говоря, памятный, в общем-то, трагический день, потому что залп «Авроры» привел к рассеянию. Ну, вот по последним данным, значит, около 3 миллионов русских людей оказались в эмиграции, так или иначе. Да, я думаю, что даже больше 3 миллионов, если учесть, что эмиграция началась там во время гражданской войны и длилась, в общем-то, до конца 30-х годов, там, ну и так далее. В общем, вот люди, которые уезжали в 20-е, 30-е годы, вот их около 3 миллионов,
понимаете? И только вот 3 миллиона, около 3 миллионов тех, кто уехал непосредственно до Второй мировой
войны. До Второй мировой войны, да. А потом эмиграция продолжалась, те, кто попал в плен, так сказать, уже это вторая волна, третья, диссидентская волна и так далее, и так далее.
А вторая волна, мы считаем, это те люди, которые как-то оказались за пределами России, Советского Союза, да, именно событий военных.
Да, да, да. Ну, не только, конечно, не только, но из-за, так сказать, вот событий военных, как вы говорите, да, очень много людей. Ну, то есть, это пленные, которые выжили, которые не могли вернуться в Россию, да, которые, в общем, а были и такие, кто возвращались, так сказать, попадали в ГУЛАГ, и после ГУЛАГа ухитрялись, допустим, в 60-х годах опять оказываться на Западе.
Это интересная история, о них мы как раз практически не знаем, тем паче, что еще неделю назад был День памяти жертв политических репрессий, что тоже немаловажно. Хорошо, что какие-то сейчас мероприятия все-таки начали проходить в Москве, по крайней мере.
Ну, вот я хотел сказать еще, что наш кинофестиваль тематический, да, это просветительский тематический форум, то есть поэтому для нас не имеет значения, в каком году была сделана картина, там, та или иная, да, если она по каким-то причинам прошла мимо нас, да, допустим, но ей уже 10, 5, 7 лет, да, то мы сюда, и если это хорошая картина, то мы берем ее в конкурс с огромным удовольствием. Хотя вот в нынешней программе очень много и новых картин 15-го, 16-го, 14-го года, да.
В частности, картина всегда Павла Мирзоева.
Да, 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 да.
Ну, вот. Поговорим об этом.
Да, 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 да. Я с удовольствием, так сказать, представлю Павла сам, да, потому что Павел Мирзоев, замечательный режиссер, документалист, участвовал в нашем фестивале в 2011 году, когда фестивалю исполнялось 5 лет, и тоже с фильмом о Науме Моисеевиче Коржавине. И стал лауреатом нашего фестиваля. Ну, больше говорить не буду.
Это так, сказали, как будто его здесь нет.
Нет, я есть.
Нет, наоборот, я с удовольствием.
13 ноября в воскресенье в 16:30, по крайней мере, судя по той программе, которая передо мной лежит, будет картина Павла Мирзоева. Она называется «Наум Коржавин. Время дано». Картина новая, 2016 год заявлен. Все верно, да?
Да, все правильно. Мы эту картину делали к 90-летию Наума Моисеевича, которая как раз праздновалась вот в прошлом году 14 октября. Но так вышло, что картина еще только приближалась к своему финалу в тот момент, и премьера ее прошла как раз в этот день, 14 октября, вот в Доме русского зарубежья, где будет фестиваль. Я, наверное, немножко, может быть, отвлекаясь от самого фильма, хочу вспомнить вот этот день. Это был совершенно чудесный вечер. Вы понимаете, я, как режиссер-документалист, знаю, что такое в нашей стране сейчас прокат документального кино. Найти полный зал очень трудно. В провинции иногда собираются полные залы, вот в Екатеринбурге, прежде всего, на фестивале России, но, в принципе, это большая редкость. Здесь зал был заполнен до отказа. Люди сидели не только в проходах, они даже смотрели трансляцию за пределами зала. Вот таков интерес к Коржавину.
Именно это, именно Коржавин.
Это была премьера фильма «Наум Коржавин. Время дано». Вот. И это был прекрасный день.
Тут надо напомнить, наверное, еще, кто такой Наум Исаевич Коржавин. Я вспоминаю, как когда-то давно в детстве мне в руки попалась книга «Антология русской поэзии». Только-только начинали печатать еще, разрешили печатать некоторых поэтов. А в том числе Коржавин, который был представлен как один из двоих поэтов, что в 30-е годы открыто читали свои стихи, которые, ну, в какой-то мере были направлены против того, что происходило, против Сталина. И я до сих пор помню вот это стихотворение, которое начинается... Второй поэт — это Осип Эмильевич Мандельштам. Я до сих пор помню это стихотворение, которое начиналось словами «Гуляли, целовались, жили-были, а между тем гнусавие рыча шли в ночь закрытые автомобили и дворников будили по ночам. Давил на кнопку, не стесняясь палец, и вновь по нервам прыгала волна, звонок урчал, и дети просыпались, и вскрикивали женщины со сна». Как-то вот оно впечаталось так. Оно программное, оно одно из самых известных у Коржавина, но тем не менее...
Да, ну, если вы позволите, я вас поправлю. Для Коржавина это, конечно, были не 30-е годы. В 30-х он был ребенком.
Ну да, конечно.
А это для Мандельштама, скорее, верно. А Коржавин действительно, когда он приехал в Москву в 44-м году, он работал на заводе здесь после армии. И многие в своих мемуарах, воспоминаниях говорят о том, что это, конечно, было поразительно, что этот мальчик, этот... В общем, такой нескладный, неуклюжий, кажется, внешне слабый человек, открыто читает эти вещи, читает это людям не вот своего круга, не где-то там в интеллигентском углу, а читает это людям открыто совершенно. В общем, на самом деле чудо, что его не убили. Это поразительно просто. Тут какой-то его Господь спас.
А первый фильм, в чем разница? Чем отличаются фильмы?
Фильмы очень отличаются, конечно, потому что первый фильм – это такое «Синема верите». Это я после ВГИКа, закончив мастерскую Вадима Абдурашитова, поехал в Америку, и мы снимали Наума Моисеевича, и нам хотелось показать трагедию художника, оторванного от своей страны, тоскующего по ней, который не может вернуться в нее. И там мы видели Коржавина... Мы фактически ничего не знали о нем. Мы видели только вот его как личность, как человека, существующего здесь и сейчас. Вот этот фильм – это совсем другого рода работа. Можно ее назвать более форматной. Она биографическая. Она делалась с той задачей, чтобы рассказать, в общем, жизненный и творческий путь Коржавина людям. Чтобы в какой-то степени его имя немножко актуализировать, что ли. Вот. И в этом смысле это две совершенно разные формы. Конечно, мне, как режиссеру, интереснее первое. Но, с другой стороны, вот мы когда ее делали, у нас была такая, ну, изначальная идея, что мы будем делать кино абсолютно открытой зрителю, где будет все зрителю понятно, где будет все открыто и так далее. И результат, ну, то есть таких призов, как за этот фильм, я не получал до этого, ни за одно кино. Вот мы, так, простите, что я, наверное, это какой-то есть элемент хвастовства в этом.
Я
просто должен сказать, но вот мы получили на фестивале литературы и кино в Гатчине гран-при, обыграв все игровые картины. Вот, это нам Сергей Урсуляк вручил этот приз, это впервые за 20 лет существования этого фестиваля. Это, конечно, фигура Коржавина, но это еще и наше желание повернуться лицом к зрителю.
И важно, что это фильм о человеке, который вот не просто стал ну, прошел через несколько вот таких очень важных век советского времени, но жив до сих пор, слава богу. Ну, правда, я так понимаю, что он не может приехать уже, конечно же, из Штатов в Россию по причине преклонного возраста.
Да, да, к сожалению, это уже вряд ли возможно. У него несколько лет назад умерла жена. Конечно, когда он приезжал, он последний раз был здесь в 2009 или 2010 году, до этого приезжал каждый год. Конечно, это все было в большой степени усилиями его жены, она его привозила, вот, потому что он уже очень много лет слепой человек, он инвалид со сложными обстоятельствами. Вот, после того, как она скончалась, он переехал к дочери в Северную Каролину, и там, в общем, он живет достаточно жизнью такой уединенной и уже, конечно, никуда приехать не может, хотя все время говорит об этом, когда мы созваниваемся или когда там... какие-то мои родные или близкие ему звонят, все, он всегда говорит одно и то же, как он хочет вернуться, как он хочет снова приехать сюда и так далее.
Давайте вернемся к обсуждению фестиваля самого в общих чертах. Какие критерии отбора фильмов?
Да вы знаете, хорошее кино, Алексей, это просто хорошее кино.
Вот, документальное, или, игровое.
Да, и документальное, игровое, но я повторюсь, наверное, потому что, наверное, в прошлом году мы этого касались, игровое кино. Мы с большим трудом программу игровых фильмов набираем, потому что игрового кино практически на тему русского зарубежья не делается сейчас, хотя иногда что-то попадается. И вот мы даже немножко расширили, расширили критерии отбора. Мы показываем фильмы и документальные, и игровые, которые касаются, скажем, Первой мировой войны, гражданской войны, вот всему тому, что предшествовало русскому рассеянию, да, такому огромному русскому рассеянию. И поэтому вот в этом году у нас участвуют фильмы и о гражданской войне. Это вот игровой фильм Сергея Снежкина «Контрибуция» и фильм Игоря Угольникова «Первая мировая война», он так и называется. Вот. А что касается фильмов документальных, ну, прежде всего, я повторюсь, это хорошее кино. Вот. А во-вторых, иногда мы просто, поразившись какому-то факту, да, тому, что мы не знали, мы берем из-за темы просто в программу этот фильм. Если он не очень, с точки зрения кинематографической, сильный, так скажем, да, то мы просто показываем его в неконкурсной программе. Вот у нас колоссальная внеконкурсная программа, чуть ли не такая же, как и конкурсная. Да, у нас где-то примерно около 20 фильмов в внеконкурсной программе. Ну, может, чуть меньше, 18 или 19 фильмов. Сейчас не помню точно. И в конкурсе почти 20 картин.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Зайцев, президент фестиваля «Русское зарубежье», кинорежиссер, директор студии «Русский путь» и режиссер-документалист Павел Мирзоев, гость программы «Светлый вечер» на «Светлом радио». Подавляющее большинство игровых фильмов – это короткий метр.
Нет. Почему? Вот у нас в этом году участвует 4 картины полнометражных, очень даже полнометражных, да, и всего одна игровая короткометражка из Франции «Завещание». Вот. Это нет, мы как раз, причем она участвует вне конкурса, в конкурсе только полнометражные картины. Вот. Все должно быть справедливо. Короткометражка все-таки она не может тягаться с полным метром. Для этого нужно было бы специальный конкурс делать короткометражных картин, да? Но мы, опять-таки, этого сделать не можем, потому что она одна у нас в программе. Вот и все. Вот. Ну и не показать мы ее не можем, потому что это хорошая картина. В общем-то, мы просто собираем хорошее, хорошее, интересное кино.
А что за фильм? Вот сразу у меня взгляд падает. 8 ноября во вторник в полдень будут показывать фильм «Отец СССР Австралия 78-2016».
Да, это потрясающая совершенно история. Я в этом году побывал в Австралии. В нескольких городах. Прилетели мы в Брисбен. И, ну, так получилось, если по предварительной договоренности, но с людьми были с этими незнакомы, значит, нас пригласили к себе и поселили у себя Токмаковы. Значит, такая кинематографическая семья. Федор Токмаков, режиссер, который закончил когда-то в ГИК в 78-м, 79-м или 80-м году, он закончил в ГИК. И вот он вдруг мне стал рассказывать про своего отца. Федор Токмаков родился в Шанхае в 1945 году, и в возрасте 2 лет, значит, его увезли в СССР. Отец решил вернуться в родные края, и Федор вырос в Перми, значит, поступил во ВГИК, закончил ВГИК, операторский факультет. И вот фильм «Отец» — это была его курсовая работа, в которой он рассказывает о жизни отца, о том, как, в общем, о судьбе отца. Вот, а судьба отца совершенно поразительная, потому что он из семьи забайкальских казаков, которые ушли в Маньчжурию, из Маньчжурии в Шанхай. Значит, кто-то потом вернулся в СССР, кто-то дальше подался там через Филиппины, в Австралию. Но Федор сам жил всегда в СССР, и он уехал в Австралию к родственникам, которые, к той части семьи, которая так и не вернулась, он уехал только в 92-м году, когда, в общем-то, кинематографом стало невозможно заниматься в России, когда все развалилось. Вот он там сейчас порядка 25 лет уже живет. И в конце 80-х он снимал родственников отца.
Отца уже не было.
Отца уже не было. И он снимал родственников отца, которых он, там сказать, в Брисбене, вот в Брисбене, еще где-то в Австралии, он успел застать. Сейчас их уже тоже никого нет, естественно, на свете. И вот буквально, значит, в этом году он из этих интервью смонтировал продолжение к своей курсовой в ГИКовской работе 79-го года. Вот такая интересная получилась 44-минутная лента, да, из которых, значит, 22 минуты – это тот самый фильм, который он сделал в 79-м году, и 22 минуты – это новые вот эти материалы, ну, так сказать, смонтированные материалы, снятые в конце 80-х уже. Да, вот и такое бывает. Поэтому в программе справедливо написано «СССР, Австралия».
Ну, в общем,
79-2016 год.
Интересно.
Интересно, действительно. И сам потрясающий, он потрясающий человек, потрясающий рассказчик. Вот. Отец, значит, его пел в Шанхае, в различных кабачках, ресторанчиках, на нескольких языках. И вот в своей работе 79-го года Федор Токмаков это показал. Там его отец на нескольких показывает, как там одна и та же песня звучит на нескольких языках. Очень интересно. Вот у кого будет возможность посмотреть, посмотрите, приходите, посмотрите эту работу.
А он сейчас сам на каком языке разговаривает?
Ну, Федор-то, так сказать, естественно, по-русски разговаривает. Но он и по-английски говорит, и по-русски. Ну, как человек, живущий в Австралии, конечно, он, так сказать, выучил английский язык.
Ну, да, уехал в 92-м году, да. Вернувшись, вернее, за границу.
Я просто почему спрашиваю, я несколько раз, особенно вот в течение последнего года, сталкивалась с точкой зрения, что, ну, российская миграция первой, второй волны, о которой мы сейчас говорили, она уже, в принципе, растворилась в зарубежной среде, ее как таковой нет. Нет, их вот. Расскажите.
Нет, я просто могу сказать, ну, там надо рассказывать какие-то, наверное, конкретные истории. Я думаю, что они, в общем, такие истории где-то в загашнике есть у всех, вот и у Павла, может быть. Но я могу сказать просто в общем, что в тех семьях, в которых культивировался русский язык, да, до сих пор ни язык, ни культура не забыты. И таких семей, оказывается, было очень и очень много. Вот мы с эмиграцией тесно работаем, потому что я все-таки работаю в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына, и мы постоянно общаемся с русскими за рубежом. И масса примеров, когда люди сохранили чистейший, прекрасный русский язык. Вот, например, в этом году в жюри конкурса игровых фильмов приедет работать такой Александр Александрович Ильин, 45-го года рождения, он 71 год ему, из Мельбурна. Он из семьи, которая ушла в Харбин, и затем, так сказать, потом попал в Австралию. Он говорит по-русски, да, ну, вот как мы с вами, без акцента, без, ну, он абсолютно, потому что в семье это культивировалось, да, но это один пример из многих-многих, поверьте мне, многих-многих и многих. То есть люди так хотели вернуться домой, и, в общем, извините меня за такой простой пафос, так любили родину, да, что они детей воспитывали в этой любви. И, в общем, сегодня это себя оправдывает, правда.
А скажите, пожалуйста, как прийти на фестиваль? Важный вопрос, потому что мы об этом еще сегодня не упомянули. Это билеты продаются или вход свободный?
Вход
или...
свободный, конечно, конечно. Мы, вот я еще раз подчеркну, что мы просветительский форум, да, и было бы совершенно нелепо еще брать плату за демонстрацию вот этих фильмов нашей программы. Вот, и вообще мы нас, авторы, очень поддерживают в этом. Вот. Мы существуем, конечно, скромно, да, потому что бюджет фестиваля небольшой. Ну как, просветительское дело всегда делается непросто, да. Поэтому, в общем, вход на все показы, все творческие вечера свободны, пожалуйста, приходите.
10 числа будет презентация книги Шульгина «1120 год. Очерки. Три столицы». Это родственник того самого знаменитого Шульгина?
Нет, это просто переиздание того самого Шульгина.
А, это переиздание того самого Шульгина, понятно.
Того самого Василия Васильевича Шульгина.
Тот самый Шульгин, наверное, надо напомнить, этот человек тоже удивительной судьбы, который прожил несколько жизней, наверное, сразу. Человек, который принимал у Николая II отречение, человек, который уезжал из страны, возвращался в страну, проходил через лагеря и в итоге умер в 60-е годы во Владимире,
да.
Когда, принимая постоянно, на протяжении нескольких лет, всю такую творческую интеллигенцию, которая к нему приезжала как к такому вот гуру.
Эх, да, был бы я постарше, я бы обязательно к нему приехал.
Да, я тоже про это думал все, что...
Ну, что есть, то есть, да, что имеем, то имеем. Я думаю, что очень интересный будет вечер, хоть это и переиздание книги, но там соберутся люди-специалисты, там биографы Шульгина, так сказать, специалисты по русской революции и так далее.
Ну, родственников уже не осталось, которые могли бы приехать?
Нет, насколько я знаю, что, во всяком случае, заявлено не было, что кто-то из родственников каких-то там может посетить. Ну, вы знаете как, у нас бывает все не очень неожиданно. Вдруг оказывается чей-то родственник на каком-то показе или на каком-то вечере, да, и это, в общем, это такое чудо, да, которое случалось, ну, не раз за вот те годы, что мы проводим наш фестиваль «Русское зарубежье». Бывало, бывало.
Павел, а вам сама тема русской эмиграции и вот заявленная тема фестиваля чем близка?
Ну, во-первых, прежде всего, конечно, я благодарен просто фестивалю за то, что в свое время я, ну, в какой-то мере, наверное, и с него тоже стартовал как режиссер, потому что это был один из первых фестивалей, на который я попал со своим фильмом и на котором получил какой-то приз и так далее, и так далее. В принципе, русское зарубежье само по себе у меня особо родственников за границей нету. Это вот только в связи с Коржавиным для меня эта тема. Но дело в том, что Коржавин — это не просто как один из поэтов, про который я снял кино. Он, по сути, член семьи, родственной связи нету. Но вот на протяжении нескольких десятков лет, начиная с конца 80-х и в 90-х, и в 2000-х, когда он приезжал в Россию, он жил у нас дома. Вот, поэтому вся его, весь его эмигрантские переживания, все его по этому поводу мысли, да, все проходило у меня на глазах. И поэтому, когда я приезжал в Америку, то я встречался, соответственно, с его друзьями, это тоже эмигрантская среда, вот здесь мои пересечения. Ну и вообще, мне кажется, в принципе, если немножко отойти от темы Коржавина, то, в принципе, на самом деле, если посмотреть, то в очень большой степени литература русская второй половины 20 века, она в очень большой степени эмигрантская. Ну, мы сейчас с вами начнем перечислять там Довлатов, Бродский и так далее, мы до завтра будем это делать. То есть она в очень большой степени литература настоящая, открытая с каким-то даром, она оказалась в изгнании. И это трагедия тоже, да? И это интересно.
А вам не кажется, это сейчас вопрос не только к Павлу, но и к Сергею, не кажется ли, что в стране сейчас, в принципе, отношение к эмиграции, как к, я имею в виду к эмиграции, конечно же, там, советского времени, оно разделилось. Мы, безусловно, принимаем и очень любим людей, которые уехали как раз в 20-е и 30-е годы, а дальше такая вот непонятная история, когда в последнее время люди, которые покинули Советский Союз там, в 40-е, а потом, начиная с 60-х годов, ну, есть некое ощущение того, что вот в обществе культивируется мысль о том, что это в какой-то мере предатель.
Ты хочешь сказать, что оно когда-то было однородным, это отношение?
Было более однородным в 90-е, мне кажется.
Да, вот это странно, вот эта тенденция, или я уже даже не знаю, это может быть уже из тенденции в какое-то движение перерастает, но для меня, в общем, это очень печально. Почему? Потому что если мы уроков не будем учить, ведь люди же не просто так уезжали, не просто так. Ведь вот есть такое понятие, например, которое появилось в 90-х, колбасная эмиграция, да? Вот нас, скажем, эта эмиграция, ну, не волнует. Мы вот на нашем фестивале говорим о тех людях, которые что-то сделали, которые действительно, уехав туда, тосковали по Отечеству и всячески и оттуда пытались что-то для него сделать, быть полезными Отечеству своему, да? И такие люди и сейчас в большом количестве проживают в разных странах. Я постоянно с ними сталкиваюсь, да? А вот что значит предать, да? Ну, надо просто начинать, надо вообще все равно разбираться с... Вы знаете, потом мы так можем прийти к тому, что и те, кто вырвались из-за железного занавеса в 30-е годы, тоже предатели, и предатели все те, кто участвовали в гражданской войне на стороне добровольческой армии, да? То, что мы называем белых, да? На стороне белых. Вот. Это вообще, на самом деле, ну, на мой взгляд, эта тенденция очень опасная, просто очень опасная.
Я, если позволите, Сергей, добавлю, что вообще-то, на самом деле, вот из писателей ни один не уехал добровольно.
Да, вот так взял и уехал.
Взял и уехал, потому что здесь что-то не то. Ни Солженицын не уехал добровольно.
Тоже колбасы не достал.
Ни Бродский не уехал добровольно, Коржавин не уехал добровольно. Там разные были степени выдавливания, но это всегда выдавливание. Это иногда буквально лишение гражданства, иногда это не давали работать, не давали возможность печататься. А что делать поэту, если его не печатают? Как ему жить?
Да, вот я хотел бы вот совершенно точно еще в качестве примера для тех, кто, может быть, сегодня склонен этих людей считать в какой-то степени предателями или вообще предателями. Вот у нас в программе участвует фильм о святом Иоанне Шанхайском и Сан-Франциском. Значит, в этом фильме протоиерей Александр Красовский из городишка Санта-Роза под Сан-Франциско рассказывает такую вещь, что он говорит, для нас всех здесь в эмиграции в советское время русские там в Советском Союзе представлялись, ну, какими-то дикарями, забывшими Бога, которые только и мечтали, что бомбить нас, прилететь и бомбить Соединенные Штаты, да, вот. И когда, значит, сейчас в каком, в 93-м году, уже вот более 20 лет назад, впервые русские из России, он говорит, к нам приехали, значит, мы стали им говорить, вот вы представляете себе вообще, что такое путь иммигранта, да, мы стали им рассказывать, значит, без родины, без знания языка, знания культуры местной, без паспорта, без работы, без храма, без церкви, это потом уже храмы были построены, да, вы представляете, что это, вот, и вот они, так сказать, посидели, он говорит, я цитирую отца Александра Красовского, и сказали, да, действительно, вам было, наверное, здесь невыносимо, просто невыносимо тяжело. Вот. А потом добавили. А представляете, что в 17-м году, значит, вот священников, там, архиереев, монахов, ну, вообще священство было около 180 тысяч в России. И осталось 500 человек.
Спустя всего лишь 20 лет.
500 человек. И отец Александр говорит, и вот здесь вот началось понимание. Мы стали друг другу открываться.
Напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» участвует президент фестиваля «Русское зарубежье», режиссер Сергей Зайцев и режиссер-документалист Павел Мирзоев, также Лиза Горская и я, Алексей Пичугин. Мы через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».